Олег Данильченко. Мигера. Задача выжить. Пролог. Едва слышный звук известил о том, что конденсатор принял необходимый для выстрела заряд из основной батареи. Чтобы убедиться в этом, бросаю короткий взгляд на индикатор. Так и есть, шкала полностью зеленая. Не то чтобы это было необходимо, просто привычка. А так я давно уже научилась ориентироваться по слуху. Пора. Полувдох, задержка. Процесс доведен до автоматизма. Пальцем оглаживаю спусковой крючок. Ну, насколько это позволяет прорезиненная поверхность перчатки моего скафандра. Плавно потянула. Ружье совсем немного вздрогнуло. А по ту сторону прицела Эрк, трубно взревев, резко развернулся. Но это было последнее, что он успел сделать. Конденсатор набирает заряд быстро, и ружье снова готово. Следующая пуля угодила точно в глаз. «Растяпа, блин!» — шепчу сама себе, продолжая наблюдать через визор прицела, как мощные ноги подогнулись, и примерно трехтонная туша сунулась мордой в склон холма, на котором в изобилии произрастала сочная, изумрудного цвета трава. Злюсь на саму себя, потому что жаба душит. Лишний выстрел. Это почти 1000 имперских кредитов на ветер. Руки оторвать и в задницу вставить, где им самое место. Но что сделано, то сделано. Некогда убиваться из-за лишней 1000, выброшенной на ветер. Работать надо. Эрги сами себя не застрелят. Стадо прянуло в сторону. Инстинкт самосохранения гнал животных подальше от места, где их косила невидимая смерть. Но прежде чем они скрылись из виду, успеваю сделать еще 3 результативных выстрела, заставив столько же молодых коров рухнуть неподалеку. На этот раз справилась на 100 баллов. 1 выстрел, 1 туша. Отлично. Настроение начинает возвращаться в норму. На сегодня хватит. Жалко, конечно, этих красивых и сильных животных. Но ничего не поделаешь. Выбор стоит так, что либо они умирают, я становлюсь на шаг ближе к закрытию контракта. Либо они живут, а я... Вот у меня вариантов больше. Могу сдохнуть, могу дальше как-то жить. Но в любом случае, с экзота сбежать не получится. Единственное условие, которое позволит покинуть планету — полное выполнение контракта с корпорацией, как бы работодателем. Так что, увы и ах, между эргами и мной я выбираю себе любимую. Слишком много отдать долгов надобно, а находясь здесь, этого не сделаешь. Можно было бы подстрелить еще пару-тройку, но это лишнее. Негласное правило охотников, которое было обязательным к исполнению, гласило: «Не бери больше, чем можешь унести». Успеть бы этих до темноты разделать и упаковать. День уже на исходе. Откровенно говоря, охотиться именно сегодня совсем не собиралась. Место в грузовом отсеке еще есть, конечно, но как бы перегруза ни случилось, что не лучшим образом скажется на характеристиках летуна. Пожадничала. Однако уж больно удачно стадо на пути подвернулось. Да хорошее такое, жирное. Грех не воспользоваться удачей. Ибо удача промысловика — дама ветреная и обидчивая. Обидеть легко, задобрить сложно. Давно и не мной замечено. Проигнорируешь такой подарок, заманаешься потом искать нормальную дичь. Так что суеверие — дело такое. Все смеются. И тем не менее, лишний раз, стараются не искушать эту такую переменчивую деву. Ну да ладно. Теперь начинается самое сложное и муторное. Бляха-муха. Потому что грязное, монотонное и опасное. Однако что поделать? Работа есть работа. Тяжелый вздох сам собой вырывается из груди. Пчела, ко мне. Отправляю голосовое сообщение на искин летуна и начинаю не особо спеша сворачивать лёжку. Не спеша потому, что таким вот образом оттягиваю начало неприятной, давно опостылевшей работы. Через пару минут машина, которую любой землянин, живший 250 лет назад, в конце 20-го или в начале 21-го века, опознал бы как квадрокоптер, только очень большой, гудя 4 импеллерами, вздымая кучу пыли пополам с вырванной травой, плавно опустилась рядом, зависнув в полуметре от поверхности. Пчела, по правде сказать, на самом деле не квадрокоптер, но работает по аналогичной схеме. Просто вместо пропеллеров стоят турбоимпеллеры, создающий реактивную тягу, используя исключительно атмосферу планеты. Но вообще очень похоже. Сдвигается дверь, открывая доступ к шлюзу. Ладно, чего уж там. Харе булки мять. Цепляю тяжелую бандурину ружья одной рукой, скатку другой. Опа! Запрыгиваю на площадку. Дверь закрывается, отсекая тонкой перегородкой меня от экзота. Загудела система очистки и обеззараживания. Организм, понятное дело, давно привит от местной микроскопической злобной нечисти. Но, сами понимаете, береженого Бог бережет. Оно ведь как? Сама о себе не позаботишься. Потом неделю с температурой под 38 работать. Прививки могут лишь защитить от летального исхода болезни. А все остальное, как обычно, незабываемые ощущения гарантированы. К тому же норму дневной выработки никто не отменит. Понятно, что отлежаться дадут и даже лечение предоставят на базе, если совсем не вмоготу станет. Вот только потом потребуют полуторную норму за каждый вынужденный день простоя, пока не закроешь долг по этой самой норме. Не говоря уже о том, что лечение тоже ведь совсем не бесплатное. Очень-очень не бесплатное. Короче, ну его нафиг болеть. А все почему? Да потому что господа имперцы столкнулись с нашим земным, а точнее русским менталитетом, когда начали вербовать землян на контракт. Впрочем, не стоит всех землян одним аршином мерить. Вот те же немцы. Они себя теперь германцами называют. Народ законопослушный. Их менталитет от имперского, собственно, мало чем отличается. Англы тоже примерно такие же в этом плане. Да много кого перечислить можно. Зато славяне, а конкретно русскоязычные, в своем репертуаре. Как было раньше, до выхода в большой космос, в смысле авось, да как-нибудь, так и осталось. Никуда не делось. Правила безопасности? Не слышали. Хоть миллион инструктажей проведи, без толку. Всегда найдется любознательный кретин, желающий проверить на себе целесообразность соблюдения прописанных правил. Ну и проверяли. Ну и допроверялись. Некоторые. Регулярно случается нечто подобное. Уже не раз и не два было, когда половина работников промыслового опорного пункта на карантин укладывались по вине таких идиотов, валяясь пластом вместо того, чтобы работать в поте лица, принося тем самым прибыль корпорации, а заодно и себе любимым, приближая долгожданное окончание контракта. Вот и получается, что планетарной администрации, представляющей здесь корпорацию Биорес, приходилось принимать жесткие меры, дабы образумить. Они, я про меры, и изначально-то не больно мягкими были. А потом так и вовсе драконовскими стали. Самое главное, что меры эти коснулись всех, а не только виновников. За что нас, в смысле славян, в промысловой среде с некоторых пор недолюбливают. Имеется в виду в среде промыслового люда. Администрации-то как раз пофиг. Она сидит под защитным полем центральной планетарной базы, ЦПБ. Ей что? Главное, товар везите. Пусть и в минимально необходимых объемах. А там хоть трава не расти. Ну что поделать, если некоторых идиотов иначе убедить не получается. Так что правило полуторной, а иногда даже и двойной нормы, за простое, по сути, введено благодаря врожденной безалаберности и тому самому русскому авось. С другой стороны, мне и самой иногда эта имперская законопослушность поперек глотки становится. Нет, ну правда, порой даже чересчур бывает. Однако в данном случае вынуждена согласиться. Законопослушность скорее благо, потому что знаменитый русский авось на экзоте не пляшет. Вот совсем. То есть абсолютно. Чуть зевнул — и труп. Планета умеет убивать идиотов. Такие тут не задерживаются. Точнее, задерживаются. Только уже навсегда. Скатка заняла место на полке. Охотничье ружье встало в специальную выдвижную пирамиду. В нем пока нет больше надобности. Если что случится, крутиться придется быстро и стрелять тоже. Эта убойная бандура для маневренного боя не подходит. Громоздкая и сильно длинная. А вот два тяжелых армейских игольника, заряженных вперемешку бронебойными и разрывными иглами, всегда с собой. Сама переснаряжаю магазины. Мне это даже в удовольствие где-то. Сидишь, вталкиваешь пальцами иглы, а голова о своем думает. Иглы россыпью-то не продаются. только в уже снаряженных обоймах. И при этом никогда смешанными сразу не бывают. Исключительно одного типа. Но ерунда это. Долго ли вручную переснарядить? Нет ничего лучше для успокоения души. Почти медитация, если кто понимает. Ну, и жизненная необходимость, конечно. Причем в прямом, а не переносном смысле. На экзоте разве что. В пределах купола центральной планетарной базы можно расслабиться. Или под надежными сводами ПОП. Промысловый опорный пункт. И то относительно. Во всяком случае, стрелковое вооружение и там запрещено к открытому ношению. Пирамида скрылась внутри переборки транспортного средства. Скафандр снимать рано. Впереди работы непочатый край. 4 шага, и вот оно, кресло пилота. Скорее, ложемент даже. Места мало, машина упакована очень плотно. Из свободного пространства узкий коридорчик. Вот в эти самые 4 шага. Поэтому даже место пилота выглядит, как вставшие на дыбы носилки. Просто поворачиваешься к ним спиной, прижимаешься. Специальное крепление входит в пазы на скафандре, фиксируя хозяина. Затем конструкция разворачивается по ходу движения корабля и только потом трансформируется в собственный ложемент, в котором пилот находится почти лежа. Рассказывать долго, но так-то все очень быстро происходит. Да, летун. Более неуклюжий с виду машины, пожалуй, и не найдешь нигде. Но не стоит обманываться. На самом деле техника очень хорошая. Просто проектировалась под определенные цели. Да, пусть он напоминает внешними обводами цистерну, немного заостренную спереди, там, где кабина. Но, тем не менее, летает вполне сносно. Для своих задач. А так даже вот сравнить не с чем, чтобы точнее пояснить. Хотя, ежели кто увлекается древними фильмами, времен 20-го, начала 21 века, и видел обводы пассажирских самолетов того времени, тот поймет. Если обрезать часть фюзеляжа такого вот самолета, метров 25 примерно вместе с кабиной, как раз один в один выйдет. Ну а кто никогда не видел тех фильмов, легко может посмотреть, если в Галанете забьет в поисковик фразу «старое кино». Так вот, к этой цистерне прикреплены 4 турбоимпеллера на электрической тяге, как у того самого квадрокоптера. 2 спереди, слева и справа, крепятся на пилонах, а следующая пара расположена сзади и чуть выше, так что бочка фюзеляжа висит под ними. Кстати, 2 задних импеллера мощнее и, соответственно, больше по габаритам, нежели передние, потому что при полной загрузке грузового отсека именно на них приходится основная масса. Причем высокое расположение двигателей относительно корпуса машины. Это не блажь совсем. Просто для тех задач, для которых машина предназначена, так оказалось удобней. Кроме того, расположение задней пары импеллеров выше рабочей зоны передних дает возможность разворачивать все 4 движителя почти горизонтально поверхности, что, в свою очередь, позволяет развивать приличную скорость, невзирая на практически полное отсутствие аэродинамических свойств всей конструкции. Ну и в дополнение ко всему прочему, имеются 3 простейших антиграва. 2 сзади установлены в днищевой части и 1 впереди. Почему простейшие? А потому что их предназначение сугубо вспомогательное. В них нет функции серфинга. Работают только на подъем, для компенсации груза и веса корпуса. Конструкция простейшая, но тем не менее позволяющая неуклюжей машине летать и перевозить на борту приличное количество груза и оборудование. В кормовой части имеется крышка грузового трюма, внутри которого размещается оборудование шоковой заморозки и, собственно, хранится добытый груз. В спрессованном виде, конечно же. Исключительно мясо и ценные органы. Кости никому не нужны. Разве что рога да копыта, если добыча травоядная. Зубы некоторых хищников или бивни. Будет такие имеются. Но эти вещи крепятся, как правило, снаружи, потому что внутри грузового отсека хранится исключительно самое ценное. А это именно некоторые органы и мясо. Остальное так, по желанию. Можно брать, а можно бросить, что, в принципе, и происходит повсеместно. Потеря невелика. Рога, копыта, зубы, бивни и такое прочее идет на сувениры, которые, вроде бы по слухам, хорошо расходятся в центральных мирах империи. Но платят за сырье так себе. Примерно 100 кредитов за килограмм. Нет, понятно, что курочка по зернышку клюет. Но возни много, выхлопа мало. Оно надо? Вот если заказ какой срочный, тогда и цена нормальная. А когда знаешь, за что работаешь, вроде и не так, чтобы в тягость. Но вот ложемент занял рабочее положение. Происходит подключение искина к интерфейсу личной нейросети. Чола, что тут у нас? Задаю вопрос голосом, хотя и без того прекрасно вижу результаты телеметрии. Снаружи никого, если не считать клубы пыли от удаляющегося стада эргов.
Тихо, командир. Можно работать.
Ага, вижу. Давай к месту. Все по схеме. С небольшим наклоном на нос летун двигается к валяющимся тушам и зависает над самой крупной.
На позиции. Пугалка и силовая штора активны. Грузовое устройство готово к работе. Сброс короба в шоковой заморозке произведен. Охранные турели. Товсь.
Эх, жаль, что не получилось установить разведывательный модуль с 4 дронов сразу. Правда, на моем трофейном скафандре имеется уменьшенная копия. Можно сказать, повезло. Предыдущий хозяин раскошелился. Но он маломощный. Модуль в смысле. Мобильная, так сказать, версия. И дроны в нем обитающие. Соответственно, малипусенькие. Тоже, если задуматься, подспорье приличное. Но полноценного аналога, установленного на машине, очень не хватает. Там и радиус действия должен быть выше на порядок. А то и два. Да и оснащены летучие гаврики. Намного серьезней, чем моя мелюзга. Впрочем, энергетический ресурс также раз в 10 больше по сравнению с имеющейся мелочью. Кроме того, 4 летучих помощника, что разместились в специальной нашлепке на правом плече, подчиняются непосредственно искину скафа. Но, если честно, я ими почти не пользуюсь, потому что сложно и работать, и отслеживать окружающую обстановку. А пчела к ним доступа не имеет. При желании, если заморочиться, конечно, можно было бы переподчинить. Да толку будет все одно немного. Слабенькие они. Дальше 5 километров не работают. А на таком расстоянии и скин летуна, и имеющимися следящими инструментами вполне справляется. Для того, собственно, и намылилась на ЦПП, чтобы закрыть этот досадный пробел. Давно пора оснастить своего летуна полноценным разведывательным модулем. Спасибо, пчела. Такая вот игра у нас. Когда работаешь в одиночку, как я, чтобы не разучиться разговаривать вообще, приходится с кем-то тренировать разговорные функции. Искусственный интеллект – самый тот кандидат. У большинства промысловиков такого нет. Снова ложемент становится в вертикальное положение и разворачивается. Пора на работу. Она начинается только сейчас. До этого так. Семечки. Подстрелить эрго – самое легкое. Блин, как же неохота. Надоело до чертиков, но деваться некуда. Как говорилось в одном из тех же древних фильмов, надо, Федя, надо. 4 шага и шлюз. В обратном порядке все происходит быстрее. Труба шлюза провернулась. Снова здравствуй, экзот. Глаза б мои на тебя не глядели. Беру из специального инструментального отсека, что располагается снаружи, эластичный трос. Уже привычно затягиваю по петле на задней ноге каждой огромной туши. И каждую привязанную ногу цепляю на отдельный гак. Их как раз 2, намертво прикрученных к наружной части днища машины. И когда туша повиснет в воздухе, поднятая пчелой, ноги расщеперятся, словно у трудолюбивой продажной девки под клиентом. Сравнение так себе, но зато работать удобно. Вира, помалу. Тональность работы импеллеров изменилась. Тросы натягиваются. Вот задние ноги огромного чудовища начали задираться вверх. Длина туши, если полностью вывесить, составит примерно на глаз 6-6.5 метров. Но в таком разе обработать ее не получится. На такую высоту я при всем желании не подпрыгну, а уж зависнуть на необходимой высоте тем более не смогу. Как-то вот не повезло научиться летать. Поэтому делать все придется постепенно. Стоп, пчела, хватит пока. Так, зависни.
Принято. Бухтит
Искин в наушниках шлема, приятным баритоном. Если говорить откровенно, каждый раз, когда я начинаю кровавую работу, Сердце ёкает.